Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня у нас сложная тема и в гостях психолог Мария Василенко. Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, уважаемые телезрители!
Тема у нас действительно непростая, заглавили мы ее так. Папа пьет, и я думаю, что действительно такая проблема есть во многих семьях, но мы отталкиваемся от конкретного письма. Это письмо нам прислала наша телезрительница, она прислала его мне в сети ВКонтакте, и я его сейчас зачитаю. «Здравствуйте, Марина. Спасибо за вашу передачу. Много полезного для себя почерпнула. Хочется задать вопрос вашим психологам. В нашем городе православных психологов я найти не смогла, а остальным не доверяю. Был печальный опыт. Расскажу вкратце свою историю. Мой папа умер, когда мне было 19 лет, и я очень тяжело это пережила. Умер, потому что пил. Отказала печень. Тогда я решила, что никогда не выйду замуж за пьющего человека. Но все вышло наоборот. В 22 года я познакомилась с будущим мужем, и через год мы поженились. В браке уже 12 лет. Он добрый, отзывчивый человек, но выпивает. У него даже бывают запои. Никакие разговоры и уговоры не помогают. Он не буянит, не обижает никого, не тратит всю зарплату, как некоторые. И я могла бы это терпеть. Тем более, что в остальное время он просто идеальный муж. Но проблема в том, что у нас растет дочь. Сейчас ей 5 лет, и она уже задает вопросы. Я объясняю папины запои болезнью. Так и говорю, что он просто у нас болеет. Но я боюсь, что так дочь повторит мой путь, и это очень тяжело, и я ей такого не желаю. Что делать? Повлиять на мужа не получается. Трезвый он на все согласен, а потом это просто другой человек, и разговаривать бесполезно. Неужели я должна его оставить ради дочери? Вот такой сложный вопрос, но я хочу пояснить нашей телезрительнице, что мы его очень адресно задаем. Во-первых, Мария и православный психолог, член общества православных психологов Санкт-Петербурга. И к тому же, Мария, вы, насколько я знаю, работаете именно с зависимостью и созависимостью, ну, в том числе, это одна из ваших специализаций. Поэтому, мне кажется, очень адресно мы задаем этот вопрос именно вам. Давайте разбираться с этой ситуацией.
Давайте, Марина, действительно, я специализируюсь на зависимо-созависимых отношениях. Уже 5 лет очень плотной работы. Я посчитала, что за год у меня приходит 500-700 человек, и где-то 80% это люди, клиенты с такими запросами. Или в их семьях кто-то в данный момент употребляет, да, являются зависимыми, а они являются созависимыми. Или они росли в таких семьях, или их дети в данный момент идут вот по такому пути, да, то есть выбирают таких себе партнеров, то есть в разных аспектах. Поэтому, так как понимаю, у меня много практики, и у нас есть основания достаточно глубоко сейчас погрузиться в эту тему. Ну, это письмо, наверное, не будет секретом, что я его читала заранее для того, чтобы подготовиться к передаче. И я могу сказать, что это письмо, если бы не вы мне его прислали, то я могла бы и подумать, что это какой-то кейс, это какое-то упражнение, задание для психологов клинических, которые занимаются по теме зависимости. Да, это в психологии называется аддиктивное поведение. Аддикция, да, зависимость, аддикция. Так вот, здесь давайте идем... То есть почему я так говорю? Почему такой кейс, задание? И потому что в этом письме собрано все, что может быть вообще в принципе в зависимо-созависимой алкогольной семье. Вот давайте начнем с самого начала. Да, я просто вот его по пунктам могу проиллюстрировать, прокомментировать, и мы как-то разберемся в этом вопросе. Дойдем до вопроса телезрительницы, потому что до вопроса там много чего еще есть, что сказать.
Да? Давайте, это очень интересно.
Да. Значит, смотрите, мы начинаем с того, что папа умер, когда нашей телезрительнице было 19 лет. Ну, если мы даже допустим, что этот брак был не очень ранний, то этому мужчине было, ну, наверное, 50+. То есть рано он умер от заболевания печени, значит, начал он пить очень рано. Потому что, чтобы дойти до заболевания цирроза печени, от которого, скорее всего, он и погиб, должно пройти достаточно много времени. Поэтому понятно, что этот мужчина, наверное, пил всю свою жизнь. И эту наследственность он передал дочери. не в виде зависимости от алкоголя, да, а в виде зависимости от другого человека. И тогда мы выходим с вами в тему зависимо-созависимых отношений. То есть, если у нас кто-то в нашем роду был... употреблял алкоголь или наркотики, или была другой вид зависимости, не химической, поведенческой, это называется поведенческая зависимость, да? То родитель передает генотип своему ребенку. То есть набор генов, который отвечает за то, как мы будем выглядеть, за то, какие у нас будут пристрастия, за то, какую профессию, скорее всего, мы себе выберем и так далее. Если кто-то хочет из наших телезрителей об этом более подробно почитать, то у Валентины Дмитриевны Москаленко есть статья, научная статья, не популярная, которая так и называется. Она называется «Генетика алкоголизма и наркомании». «Генетика алкоголизма и наркомании». То есть там весь этот путь передачи генотипа человека с алкогольной зависимостью своему потомству прослеживается. Но если мы не будем глубоко в эту научную тему погружаться, то тогда мы идем дальше. Да? То есть если у человека есть этот генотип, ему его передали, он уже находится в зоне риска. Он находится в зоне риска. Но чем отличается? Часто меня спрашивают на встречах, хоть это широко обсуждаемая тема, зависимость и созависимость, да? Чем одно отличается от другого? Это очень просто. Зависимый человек имеет объект зависимости, а бывает зависимость в виде зависимости от другого человека, психологическая зависимость, эмоциональная зависимость. Вот это и будет у нас называться созависимостью. То есть мы как бы сопричастны, слишком включены в жизнь другого человека. И если предмет зависимости другой человек и отношения с этим человеком, то это созависимость.
То есть, возвращаясь к нашей истории, здесь зависимый – это муж, а, соответственно, созависимый – это его супруга, автор письма.
Конечно. То есть мы прослеживаем достаточно логично. Да, все получается, что папа был с алкогольной зависимостью, и девушка переняла зависимое поведение. Женщина, да, сейчас, а тогда девушка. И дальше мы идем к клятвам невест. Это отдельная тема, об этом можно долго говорить. То есть она пишет, наша читательница уважаемая, что я поклялась, что у меня никогда не будет мужа-алкоголика, и эта тема больше у меня никогда в жизни не всплывет. Да? Как часто я это слышу. Вот вы сегодня по письму адресно мы разбираем, Марина, с вами. А вообще люди думают, это часто, я сталкиваюсь с этим в своей практике, что клиенты думают, приходят и рассказывают, а мне кажется, что я уже много-много-много тысяч раз, не десяток, тысяч раз это уже слышала, потому что все повторяется по определенным сценариям. Вот один сценарий, на него просто имя другое, город другой, и там какие-то обстоятельства немножко поменялись. Все. Значит, вот эти клятвы невест алкоголиков, они, конечно же, всем известны, специалистам я имею в виду, да? Таких женщин всегда будут притягивать трудные мужчины с различными какими-то необычными ситуациями в жизни. Там у нас, например, его оставила жена, у него двое детей, он не может найти работу, он еще какой-нибудь странный человек, творческая личность, его никто не понимает. Ну, то есть много-много-много всего наворочено вокруг какого-то мужчины. И вот такая женщина обязательно притянется к такому мужчине.
Чтобы его спасать?
Чтобы его спасать. А под этим спасанием, спасательством, да, у нас что стоит?
Контроль. Да? Угу. Контроль.
Да? Контроль. Да. Ну, потому что спасать-то нам для чего нужно? Для того, чтобы избавиться от тревоги. У таких людей очень большой порог тревожности, да? То есть они очень тревожные люди. Но они это подавляют, контролируя других людей, как будто бы контролируя все вокруг. То есть я его спасаю, ситуация у меня в руках, все под контролем, я меньше тревожусь, и трудного человека вывожу в жизнь и делаю его счастливым. Ну, чем не христианский подвиг? Правда же? Еще для наших христианских православных сестер это тоже очень и очень распространенный случай, потому что здесь, конечно же, путается немножко и подмена понятий христианской и невротической созависимой жертвы. Но это как бы еще, может быть, еще отдельная передача должна быть для этого.
Тут, наверное, только специалист разберется, где созависимое поведение, а где действительно вот эта вот жертва христианская.
Скорее всего, да.
Но в нашем случае это все-таки, видимо, то самое созависимое поведение, потому что мы видим предысторию
конечно.
Нашей героини. Раз у нее был зависимый отец
конечно.
И была вот эта, как вы говорите, клятва невест, то, скорее всего, здесь случай
да.
созависимых отношений.
Абсолютно я с вами согласна, Марин. Вот. И, конечно же, опыт, детский опыт, травматичный опыт жизни. Женщина это наша читательница, писатель, телезрительница не пишет, да, как она жила со своим отцом, как ее детство протекало. Но если начать задать вопросы, были ли это бессонные ночи, было ли это какое-то со стороны матери там, поведение, да, которое, у которой муж так сильно пил, что он так рано умер, вот, то, конечно же, женщина привыкла к определенному сценарию, к определенной опыт жизни с алкоголиком в алкогольной семье, он накладывает отпечаток, согласитесь.
Ну, конечно, по-другому и быть не может.
Да. Соответственно, когда я выбираю из многого количества мужчин разных партнера, избранника своего на всю жизнь, то, конечно, рыбак рыбака видит издалека. Она найдет того, кто ее потребности в таком вот сценарии, конечно же, реализует. Идем дальше. Дальше находится тот избранник, и они уже в браке 12 лет. Нужно сказать, что созависимые браки – одни из самых длительных, крепких. И их, знаете, топором не разрубишь. Вот ты захочешь развестись, тебе кажется, что все, больше я терпеть не могу. И опять все, там есть такой цикл, по которому отношения в такой паре мужчины и женщины, зависимого и созависимого, вот так вот они идут все по кругу, закругляются. Основным чувством, основным эмоциональным фоном, который в этой созависимой среде, созависимой семье, это чувство страха. Боятся сами зависимые остаться без объекта своего пристрастия, боятся жены. У меня дети, у меня ипотека, я останусь на улице, у меня нет профессии, да вроде он и неплохой человек, да вроде мы и неплохо, да?
Ну, вот в этой
здесь
ситуации
же есть,
точно,
да?
Да?
То есть идет отрицание проблемы. Страх вызывает отрицание проблемы. То есть это как защита, это психологическая защита. Защита есть у алкоголика, который говорит, да я могу бросить в любой момент, да, пить. И есть защита у жены. Да он и не алкоголик, он под заборами не валяется. Да он вообще хороший человек, щедрый, хороший отец, да. Зарплату домой приносит, как она. Сколько вот? Видели Эпитетов? Она
да,
написала о своем муже.
Да, да.
Да? То есть она как будто бы, если бы эта женщина сидела у меня на консультации, я бы спросила, у меня такое впечатление, что вы сейчас пытаетесь, сопротивляетесь вот какому-то нашему контакту и пытаетесь меня убедить, что все у вас в семье хорошо.
Получается, она с одной стороны видит проблему, а с другой ее же и отрицает?
Конечно. И это является главным маркером зависимо-созависимых отношений. Это отрицание проблемы. И именно отрицание проблемы у нас не дает возможности эту проблему решать. До тех пор, пока мы находимся в своей ценевой стороне, мы никуда не идем. Верно же? Да? Поэтому женщина тут же пишет о том, что у мужа бывают, он выпивает, и у него даже бывают запои. Второй маркер, как я сказала, кейс, да, про наследственность здесь есть, про клятву невесты в этом письме есть, про отрицание проблемы в этом есть, про то, что выпивает и есть запои. Если у человека есть запои, это говорит о том, что Он уже находится, ну, не меньше, чем на первой стадии алкоголизма, а может быть, уже и на второй. Вообще всего 3 стадии алкоголизма, то есть уже такой путь у него начался, да? Вообще зависимость, любая зависимость, химическая зависимость, о которой мы сейчас говорим, алкоголизм, это заболевание, психиатрическое заболевание, да, психотическое. Оно на всех уровнях проживания человека проявляется. Это био, психо, социо, духовное заболевание. Наследственное и смертельное. Потому что оно заканчивается, как мы из письма видим, смертью.
Тогда получается, что она не кривит душой, когда говорит своей дочери, что папа болеет.
Конечно. И вот это хороший момент. Я отметила, да, что наша телезрительница, она правильно поставила вот эти точки, да, какие-то реперные в этой ситуации. Она не говорит, что да, что ничего страшного. Или самое страшное, когда родители, матери в таких семьях говорят, да, ничего страшного, папа пьет, как все, но никто не пьет, да и вообще он, все у нас нормально, семья у нас крепкая. И смотри, как здорово мы провели отпуск. Ну, как бы здесь, знаете, одно с другим совершенно не коррелируется, не связано, да, где мы провели отпуск, и что папа сейчас прогрессирует в своем заболевании. Ну, пытается в это подобрать все, да, только чтобы доказать, опять же, в отрицании проблем, что у нас все хорошо. И таким образом наша телезрительница пишет о том, что ей тяжело, и она не хочет повторения судьбы
для своей дочери.
Для своей дочери, да? То есть, с одной стороны, она пишет, он почти идеальный муж, с другой стороны, да, вот чувствуете, какая вот такая идет конфронтация,
конечно,
да, разных, как бы такое раздвоение происходит у женщины, что с одной стороны, я понимаю, что он далеко не идеальный муж, потому что какой бы он личностно не был прекрасный, он болеет, и хорошо, что она говорит о том, что это болеет, что муж болеет. Знаете, у меня есть такой опыт, я общалась с алкоголиками, с алкозависимыми, уже которые прошли группу 12 шагов. Это группа, которая помогает зависимым, в том числе такая группа Алканон, анонимные алкоголики, да, они собираются, это не американские фильмы, где все хлопают, смеются. Да, и всем радостно. Это очень эффективный, рабочий метод, который действительно спасает жизни многих и многих людей.
Да, эта методика и у нас в епархии, конечно, тоже есть. И она очень эффективная для алкозависимых, себя показывает.
Да, вот это говорит о том, что вот и вы знакомы здесь, у нас есть, и вот мы с коллегой ведем православную группу тоже по 12 шагам, она немножко и у нас изменена, потому что это авторский развивающий диалог, но тоже в этом ключе. Так вот, если вот один из мужчин, которые проходили такую методику, уже закончили все 12 шагов, и на практике я как психолог была, и он вот отвечал на все вопросы, которые интересуют психолога, да, то есть он сидел, психологов, мы сидели в кружок, все психологи, а он в центре отвечал, он говорит, я могу ответить на любые ваши вопросы, что вас интересует. И вот вопрос мы задали, как вы объясняете своим детям, что с вами происходит. И он сказал, что я болен. Я говорю своим детям, что я болен. Я болен, и это заболевание хроническое. Действительно, бывших алкоголиков не бывает, и бывших созависимых не бывает. Мы все находимся на какое-то время в ремиссии, то есть в здоровом состоянии. Ремиссия, знаете, мне могут сейчас, может, телезрители сказать, да, а вот я знаю там одну семью, и вот он уже не пьет, ну, я могу только порадоваться.
Просто пожизненная ремиссия.
Пожизненная ремиссия, да. Я тоже знаю таких людей и очень радуюсь за них. Так вот, этот мужчина своим детям объясняет так. У меня хроническое заболевание. Я расскажу вам, дети, о том, как я заболел, что было причиной, как можно этого избежать. Я показываю, этот мужчина еще сказал, пример трезвости своим детям. Сейчас я не пью, сейчас я хожу на группу, сейчас я делаю каждый день себе, напоминаю о том, что я алкоголик, и мне нужно прожить еще один трезвый день. И я молюсь за них.
Ну, прекрасная программа.
Да, и вот это программа, которую может пройти, и мы уже подходим с вами, да, как бы во второй части письма, когда наша телезрительница спрашивает, что делать. Повлиять на мужа не получается, трезвый он на все согласен, а пьяный, естественно, или там, когда у него происходят вот эти вот состояния запоя, да, отказывается что-либо делать. Ну, это дело, здесь понятная очень история, потому что одурманивающее влияние алкоголя выставляет психологические защиты, и человек уходит вот в это вот, опять же, состояние отрицания своих проблем.
Вот если мы здесь допустим, что все написано так, как есть на самом деле, и на мужа действительно не повлиять, и он не хочет лечиться, и он не пойдет на 12-шаговую православную программу, что же делать все-таки наша телезрительница? Ведь у нее стоит вопрос о том, нужно ли ей разводиться. Но вот мне кажется очень важным тот момент, что она даже разводится с пьющим мужем, собирается не ради себя и своего спокойствия, а ради дочери?
Ну, здесь ответ, он и, если положительная, да, какая-то новость, хорошая новость у меня, и, наверное, не очень хорошая, две новости. Но я, когда говорю со своими клиентами, ну и в данный момент нас смотрит большое количество телезрителей, у кого-то может быть тоже такая же проблема, и проблема прежде всего адресна, мы обращаемся, отвечаем на вопрос вот телезрительницы, к сожалению, мы не знаем имени, не можем обращаться, да, по имени. Так вот, ради дочери разводиться не нужно, потому что поздно. И это плохая новость. Отец передал генотип, мы об этом уже сказали. При рождении, при зачатии ребенок получил уже этот генотип, и уже ничего сейчас сделать с этим невозможно, потому что ребенок остается в зоне высокого риска, зависимо созависимых отношений. И второе, я говорила про отношения, про эмоциональном климате, эмоциональный психологический климат в семье алкоголика, да, зависимого. Так вот там еще, кроме генотипа, да, есть так называемый тип привязанности. Мы знаем, да, что это такое. Это когда мать и дитя в первый год жизни, а потом с года до 5-6 лет формируют эмоциональную привязанность. И ребенок видит в матери первого человека или мир в лице этого первого человека, который его принимает или отвергает, или делает это амбивалентно, то есть то так, то сяк, непонятно. То есть вот в алкогольных семьях, скорее всего, будет вот такая спутанная, амбивалентная привязанность. То есть амбивалентная – это двойная. То у нас праздник, папа не пьет, все веселые, мы поехали в отпуск. То папа сорвался, он в запой, у нас все очень плохо, отойдите, не приставайте, говорит мать детям. Да? Я тебя видеть не хочу, иди в свою комнату, ешьте, что вам дано и так далее. Или вообще, в принципе, она все время плачет, она куда-то бежит, она кого-то спасает, и плюс еще ребенка привлекает для того, чтобы иди скажи папе, что вот смотри, как ты плачешь, позови его от пивнушки. Вот. И происходит вот такая история. То есть у ребенка возникает формирование некого сценария на жизнь.
Очень неверного.
Очень неверного, нездорового и пагубного, который может пагубно повлиять. Так вот, этой девочке, дочери нашей телезрительницы, уже 5 лет. Генотип у нее есть, и привязанность у нее сформирована. Поэтому разводиться ради дочери, ну, как бы здесь только, я бы сказала, скорее нет, чем да, потому что триггером, то есть таким спусковым крючком, здесь может быть развод родителей, и все, что там есть, где тонко, там и рвется, да? Там, где у этой девочки есть какие-то такие моменты деструктивного такого поведения, да, он может как раз и выстрелить. Поэтому такой стресс я бы не рекомендовала читательнице, нашей телезрительнице, ребенку сейчас создавать.
А что же тогда делать? И есть ли хоть какой-то шанс все-таки у таких мам повлиять на супруга для того, чтобы все-таки он каким-то образом... Ну, раз они так стремятся к контролю, это ведь тоже вид контроля. Сможет ли она свой контроль использовать таким образом, чтобы направить его в здоровое русло и помочь ему вылечиться? Или это бесполезно?
Марин, как мне нравится ваш вопрос. Здоровый контроль. Здоровый. У нас есть такой человек, к которому мы можем применить здоровый контроль. Как вы думаете, кто этот человек?
Я сам.
Да. Поэтому все волевые усилия и все желания контроля и снизить свою тревожность можно, начав самим женам или вот нашей телезрительнице работать с собой. Есть программы не только для зависимых, но и для родственников созависимых, да, так называемые анонимные созависимые, и в том числе православные программы, да, такого группового терапевтического направления. И вот туда можно направить свои стопы. Здесь нужно понимать, что такое алкоголизм и как он лечится, что это заболевание, какие пути, что это не быстро, что это очень трудный путь, и на этом пути будут и откаты, будут и слезы, будут и потери, потому что не каждого алкоголика, не каждого зависимого можно спасти, но шаги надо начинать с себя. Вот я бы сказала так, Марин.
И мне как раз понравилось то, на что вы обратили внимание, что это такая типичная ситуация. Значит, многие наши телезрители, я думаю, почерпнули для себя сейчас что-то важное и нужное, и это будет началом их здоровой жизни. Благодарю вас, Мария, за участие в нашей передаче и ждем вас снова.
Спасибо.
С вами была передача «Для родителей. Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!